Напомню, что мой сегодняшний гость Артур Чилингаров, и мы продолжаем разговор. Я не случайно спросил вас о том, кто вы, полярник или политик, но, тем не менее, вы все-таки крупный политик. Да? Поэтому давайте ответим на пару вопросов, которые нам слушатели задают, по интернету прислали. Первый, ну, понятно, иронический такой, от Дмитрия. Вы не собираетесь поставить флаг России перед Белым домом в Вашингтоне? Сейчас будете отвечать, что это не полярная область, да?
Ну, вы за меня говорите. Ну, что там? Ну, там трудно поставить, наверное, вообще флаг. Но в каких экспедициях я не был, и, естественно, и в Антарктиде, и мы везде, и в советское время, и сейчас везде российский флаг поднимаем. В прошлом году мы были вот в это время на Южном полюсе, и мы даже гимн и флаг прямо там на американской станции Амундсен-Скотт подняли российский флаг.
Угу. Второй вопрос более серьезный от Павла, редактора из Москвы. Ваша подводная одиссея наделала много шума и послужила катализатором дележа шкуры неубитого медведя. Нужно ли России вступать в конфронтацию с Норвегией, США, Канадой и Данией? Или, может, имеет смысл создать транснациональную корпорацию под названием «Северный полюс»? Как политик, отвечайте.
Я отвечаю вам, что нам нужна своя, видимо, структура. Это может быть корпорация, государственная корпорация, Севморпуть. Не Северный полюс, а Севморпуть. Она была когда-то.
Международная?
Ну, с участием, не исключено, что и международных участников. Сейчас есть такое некоммерческое партнерство, Севморпуть, она, где участвуют и иностранные компании, и иностранные, значит, агентства. Это я президент этого некоммерческого партнерства уже 6 лет. И мы за открытость в Арктике. Вот это я не могу понять, потому что...
Но есть все-таки национальные интересы. Так да. Вот наш слушатель спрашивает, надо ли их примерять, создав транснациональную корпорацию, или надо, чтобы каждая страна заявляла свои права и отхватывала свой кусок?
Национальные интересы святое. Понимаете, меня вот никто не остановит в том, что Россия прорастала не только севером, как говорят еще классики, она прорастала в Арктике. И многие годы мои друзья... полярные исследователи, начиная с папанинцев и с русских полярных исследований, все-таки участвовали активно в исследовании Ледовитого океана, его островов и так далее, и так далее. И, естественно, у нас остается интерес. Я очень рад, что мы вернулись в Арктику, что появилось финансирование, что мы сохранили атомный флот, ледокольный флот, у которого никого нет. Мы планируем и дальше строить суда. И это очень важно, потому что интересы национальные это в первую очередь для нас очень важно. Международное сотрудничество, я за. Пожалуйста. И в нашей экспедиции, вот, которая была сейчас, значит, на атомном ледоколе России, были иностранцы. И в экипаже второго МИР-2 его опускались гражданин Швеции, мой друг, и гражданин Австралии, тоже мой друг, с которым мы когда-то думали эту экспедицию. И они оценены, они были иностранными участниками в российской экспедиции. И они получили ордена дружбы. И тот, и другой, в том числе в Кремле. Поэтому я за международное сотрудничество, Международный полярный год, инициатива России. Появились интересы, и есть интересы у многих стран, в первую очередь приарктических, и другие страны, Япония, Китай.
Почему совместные экспедиции не организовывать?
Вот я
если в космосе эфир сотрудничаем, могу, а чего
в эфир я приглашаю, есть полярная научно-исследовательская дрейфующая станция Северный полюс 35, мы приглашаем. У меня был госсекретаря Соединенных Штатов Америки, я пригласил ее посетить, ученые давайте, мы открыты. Открытый. Вот вы говорите здесь, пожалуйста, есть опыт у российских полярников работы на льду. Уникальный опыт, это же и опасно, и дрейфует. Но это уникальная лаборатория на льду, она очень экологически и натурально очень интересна для наблюдений. Поэтому мы за то, чтобы Арктика, сотрудничество полярное было всячески, но то, что касается наших территориальных вопросов, нашего шельфа, я буду все доказывать, что он простирается до Северного полюса. И буду организовывать такие экспедиции. Мы не остановимся на этом. И это непростая задача.
Артур Чилингаров, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Артур Николаевич, это правда, что вы вошли строкой немаленькой в Книгу рекордов Гиннесса, как человек, который за самый короткий период, по-моему, меньше, чем за 6 месяцев, побывал на Северном и на Южном полюсах?
Сейчас я уже меньше у меня получилось.
Еще
уже
меньше получилось.
Уже 3 месяца,
да, поэтому, так что новая строка.
Да, ну это в географической точке. И если Северный полюс стал более доступней, и есть и работает наша ассоциация поляны и Кубазы, вот мы приглашаю вас, пожалуйста, давайте.
Спасибо, холодно там очень.
Да, нормально. Я холодно не люблю. С 30 марта, я думаю, что мы сейчас организуем. На льду очень сложно это делается, это с воздуха сбрасывается вся техника. Это самолеты У-76 в районе полюса. Прилетают вертолеты, мы им подбрасываем топливо, организуется полоса. И вот 20 марта, это я все в теме, они все равно без меня не обходятся. Вы понимаете, находясь в Думе, я все равно нахожу время. Суббота, воскресенье, я все равно где-то этим занимаюсь, от этого никуда не уйти, хотя я очень дисциплинированный депутат и активно работаю, в том числе с избирателями. И вот эта станция, которую мы называем Борнео, она международная станция. Вот к тому, что вы говорите. Uh-huh. И она открыта, пожалуйста, для всех, кто хочет заниматься наукой, в том числе и туристской деятельностью. И, естественно, конечно, что в Арктике надо работать постоянно.
А в Антарктике? И где страшнее? Не случайно про два полюса спросил. Американцы сейчас, судя по всему, гораздо больше продвинулись в освоении Антарктики.
Мы были в прошлом году. Да. Была уникальная экспедиция. И в составе этой экспедиции были очень известные люди, в том числе, это я хочу сказать, и мы очень подружились, Николай Платонович Патрушев был, и вертолеты ФСБ. Это уникальная была операция. Мы на вертолетах долетели до Южного полюса. И, конечно, когда он увидел, что сделали американцы, что они построили на Южном полюсе, то, конечно, это надо только удивляться. И одной погодой там, конечно, трудно заниматься. Это гигантские строения, это гигантская стройка, это Южный полюс, это точка географическая Южного полюса.
Обеспокоился ФСБ этой проблемой?
Да. Но, в принципе, конечно, мы за мирное, в том числе исследование в Арктике, и многие поколения людей, которые открывали Антарктиду, и сегодня есть там станции наши, и мы возвращаемся в Антарктиду. И чем больше будет людей интересоваться Антарктидой, тем, может быть, мы быстрее вернемся к тем вопросам, для которых работают там и обеспечение деятельности российских полярников в Антарктиде.
Но Антарктида посуровее будет, чем Арктика,
Антарктида,
да,
если Антарктида сравнивать? Посуровее, конечно, посуровее.
И летать туда сложнее, наверное, не вот спасешь могу... такой ситуации, как но если вот инсульт у кого будет.
Вот мы сегодня в Арктике, я вам рассказал. А вот год назад в Антарктиде мы доказали. Это так мы мало об этом говорили, ну и специфика своя, понимаете. Но мы можем в любую точку Антарктиды в течение 2 суток долететь из Москвы. Вот этот мост, который мы отработали, в любую точку Антарктиды.
А через что? Неужели через посадочные?
Через нет. Мы летим на большом самолете на Руслане до Чили. Из Чили мы летим в любую точку. 2 вертолета в паре. Вот те, которые летали, наши вертолеты ФСБ. И в любую точку Антарктиды, что удивило всех, кто работает в Антарктиде. Вертолеты, которые очень не так активно зависят от погоды. Вы понимаете, от ветра и так далее, и так далее. В любую точку, на расстоянии до 1000 километров, шли в одну сторону эти вертолеты. И дошли 3500 километров от Беллинсгаузена, от станции, от южной точки Антарктиды, где российская станция, до Южного полюса. А всего 9000 километров от Чили. Понимаете, туда и обратно, 4500, но расстояние гигантское. Вертолеты российские. И сегодня я могу четко заявить, что и в Арктике, и в Антарктике в любое время года, если понадобится необходимая помощь, она будет оказана.
Артур Николаевич, тут один ехидный слушатель привел историю, которую я, как мой знакомый, ему рассказал, о том, как вы укрепляли связи с американцами, полетели к ним на самолете и укрепляли настолько активно, что самолет там замерз и остался на американской станции, и пришлось использовать помощь американцев для возвращения на свою станцию.
Ну, не совсем так, это правда, но не совсем она так. Ну, не все гладко вообще. Пионерские дела все непростые.
Ну, понятно, что Антарктида.
5 лет назад я на одномоторном самолете, никто в мире не долетал до Южного полюса с экипажем. Вот я начальник экспедиции этой был. На одномоторном самолете 1300 Ан-2. Вы знаете, только двигатель был Ан-3, омский. Никто не долетал никогда. Мы долетели.
До американской станции.
До американской, а Амундсен-Скотт, вот как вертолет, это по-другому уже было. 2 в паре, намного сильнее, вы понимаете. А это одномоторный, Ан-2. На самолете на этом мы долетели до Южного полюса. Мы еле-еле его нашли. Нам топлива оставалось совсем немножко. Мы сели, удивили всех. У меня большая борода была. Американцы выскочили, они не верили. Думали, Бен Ладен или кто там прилетел к ним, понимаете. Они нас тепло встретили водой, значит, со льдом. Тут мы, спиртного, все хорошо. И я позвонил президенту оттуда, с американской станции. Вадим Владимирович,
по американским линиям связи?
По американским, наших нет. Они, правда, не знали, кому я звоню. Но потом, когда узнали, конечно, я не знаю, может, кого-то уволили. Так? Но
подставили бы друзей, подставили.
Не подставил. Я позвонил и сказал, он сказал, что желаю успеха вернуться. Мы сели в самолет и не могли запуститься.
А двигатель глушится, да?
Да, дело в том, что при заправке они нам дали заправку. Надо выключать двигатель. У американцев четырехмоторные самолеты. Они два выключили, два осталось. И поэтому, конечно, 3 года самолет находился на Южном полюсе. Американские друзья мне, конечно, я добирался с ними на их самолетах, там, на санрейсах, но все равно они счет представили мне. Угу. Я платил.
Это сколько там, $200,000?
Не, 40 тысяч. И потом я выиграл это в Лас-Вегас, и я им оттуда перечислил эти деньги.
Угу.
Вот такой был случай, у меня есть свидетели,
где я выиграл. То есть тебе подали американское казино,
вот,
и перечислили деньги оттуда.
Да. И вы знаете, это Олимпийские игры, когда были там рядом, мы летали туда на экскурсию. И, конечно, в этой ситуации я 3 года не мог спать вообще, знаете, мой характер зная. И я организовал другую экспедицию. Мы долетели до Южного полюса. С другой стороны, через Макмёрдо. Значит, поставили новый двигатель, и этот самолет улетел. И мы его привезли, он сейчас в Омске, стоит на самом почетном месте. Это вот, а кого подставить, как, ну... Вот такая была история.
Понятно. Ну, тут разговоры ходят еще о вашей страсти к казино, и мы писали об этом.
Ну,
да.
Что сделаешь? Вот
Марина Слушаща пишет в Еже.
Что?
Любите она? На самом деле человек
ну,
азартный?
Ну, я игрок. Азартный человек. Ну, я очень нормально.
Не, ну я бы не сказал, что теперь
нормально
вот
к этому
игрок,
отношусь.
В смысле, там да. Какой-то опустившийся
да.
Человек сидит
не,
наоборот.
Сергей,
наоборот,
вы понимаете, вообще. Ну, разные есть слабости, но я за то, чтобы закрыть все. Вот я прямо с вашей, и самый ярый я сторонник того, чтобы вообще закрыть.
То есть закрыть всем?
Да, я считаю, что надо закрыть
всем. То есть у вас заведения. Есть жилка игромана, да, и вы чувствуете, что можно втянуться?
Ну, нет, я не думаю, что я могу втянуться, но я уже не играю какой-то период времени, периодически. Но я не играю так. Автоматы, ну это такая, это все-таки... у разных людей разные страсти. Кто-то любит пить там, кто-то, кто-то. Вот иногда вот... Я не скрываю это.
А у вас автоматы или собственное казино, или
блэкджек,
или что там с этим? Нет, собственное казино, я имею в виду рулетку.
Нет, я рулетку нет. Не играю ни рулетку, ни в карты очень редко когда-то играл. А в основном это автомат, который дурной, который...
А самый большой выигрыш какой был?
Ну, хорошие были выигрыши.
Нормальные, да. Не будем, налоги уплачены.
Я все плачу с каждого, да.
По законам своей страны.
Я вам сказал, что вот случай, который был, и это было свидетель у меня, был, значит, при мне это присутствовал, он до этого играл на этом автомате. Шмаков такой есть, Миша, знаете его, наверное, да? Ну, вот, да, профсоюз. Да, он, и я никого не закладываю, так было, на самом деле. И он видел, как. Мне пришлось, потому что там очень сложное оформление, и я сказал, отдайте это лучше за тот долг, который они посчитали мне. Американцам, наверное, стыдно было, что они с меня пытались взять какие-то деньги.
А проигрыши были крупные?
Ну, это игра. Я уж давно это дело как-то отношусь к этому философски. И еще раз могу сказать, как политик, я за то, чтобы мы прекратили. Во всяком случае, вот те ограничения, которые сегодня, и то, что и принят закон, его надо выполнять. Никаких отступлений не должно быть.
Так может, не на Дальний Восток, а в Арктику куда-нибудь вообще, или в Антарктику?
Ну, там туристы есть. Это же все-таки специфическое. Дело, и тут надо профессионально подходить, потому что все-таки очень много людей занято в этой профессии, и они для них это работа, для персонала, обслуживающего, и нормальные налоги, если они не прячут, платят. Надо философски относиться и нормально к этому относиться.
Еще один тут вопросик ехидненький от Александра, вольно определяющегося из Москвы. Уважаемый господин Челенгаров, вы полярник, дважды герой, бессменный вице-спикер и прочее. Для чего вам понадобилось членство в Российской академии естественных наук?
Нет,
не так давно мне предлагали стать ее членкором за $200. Долго смеялся, пишет Александр.
Нет, ну это меня избрали, я после того, как избрали, ни разу там не был. Я вообще сказал, чтобы... Ну, я не бываю в этой академии. Видимо, избрали. Никаких связей и контактов нет с этой
академией. А что для вас на самом деле ценно в признании? Ну, две звезды героя, да, вы сказали. Да, конечно.
Для меня ценно... Я все-таки в натуре-то я в таком... Во мне я все-таки ученый. Я исследователь, понимаете? И для меня, конечно, мнение ученых, Академии наук, всех, для меня это первично. Даже в любой моей экспедиции, и вот в этой экспедиции очень активно был Академия наук, институт имени Академии Шершова, полярного исследователя, океанологии, и Сагалевич, и директор института Нигматуллин. Это для меня это очень важно. И Николай Павлович Вавёров, который это направление ведет. И это очень важно для меня, оценка ученых.
Артур Николаевич, совсем из другой области вопрос. Насколько вы себя ощущаете армянином? Член ли вы, вот как говорится, армянской диаспоры в Москве? То, что вы армянин, это как бы, ну, в общем, общеизвестно, и вы не скрываете. Вы армянин, советский человек по своему этногенезису. Или кто?
Есть ощущение? Мать у меня русская, я вырос в русской семье, но историческая родина есть. Я не теряю с ней. Я вот переживаю, что сейчас в Армении.
А вы бываете там? Да, у вас есть родственники?
Ну, есть родственники, конечно, армянские. У меня родственников очень много. Mm-hmm. Так, и они по всей России. И активно я работаю здесь. И в нашей ассоциации «Союз армян России».
То есть вы член «Союза армян»
да,
и ассоциации?
Да, и я, конечно, ко мне очень братское отношение всех, кто происходил из исторической Армении. Они мной гордятся, я ценю это. И я, естественно, всегда это подчеркиваю. И даже вот на дрейфующей станции в советское время были передачи для полярников. Радиопередача такая была. И там всегда для каждой, кто там находится на льдине, жены передавали песни. Ну, иногда там в нашем доме поселился замечательный сосед. Не очень это для зимовки после года. Я всегда хотел какую-то армянскую песню там. Ах, сырун-сырун или где-то.
Но а сами поете?
Нет, я не пою, я совсем не разговариваю по-армянски. А мне всегда партии наши рулевые песни заказывали, как для начальника станции. Поэтому я поддерживаю контакты, друзья у меня.
Не выезживайте, слушайте ваши
варианты. Внешне, я усы-то стал отрастать. Для того, чтобы я все-таки, что я кавказский человек и так далее, и так далее. Ага. Когда работал на заводе слесарем.
А если родина прикажет, партия, правительство в Армению, поедете?
Поеду. Как скажет родина, туда
то есть вы человек такой исполнительный?
Я даже, может быть, слишком в этом смысле серьезно воспринимаю любые политические поручения.
А если серьезно, вот по генетическим корням не обижает, не удивляет то, что вот армяне, ну, практически как мало какой другой из народов раскиданы по всему свету. Собственно, больше половины этнических армян живут за пределами Армении. И что там творится сейчас? В общем, страна не самая богатая, судьба не самая простая.
Ну, конечно, волнует судьба всех, кто живет. Ну, в России очень много армян. Это российские люди. Это они благодарны. Я как знаю, что Россия приютила. Здесь живут. И мы очень серьезно относимся к своей российской принадлежности.
Но вас в машине депутатской не особо и останавливают. А
вообще, я
вот
без мигалок
как лицо кавказской национальности.
Меня и так узнают. Меня узнают. Я без мигалок.
Документы не требуют.
И меня, когда пытаются, я открываю на трассе, меня знают. И, видимо, телевидение смотрят, слушают. Я не стараюсь здорово нарушать, но у меня мигалки нету. Уже это я тут. Значит, и, конечно, я не стараюсь нарушать, но меня узнают. не как кавказской национальности, а просто как Челингарова.
Еще забавный вопрос от Егора Антипина. Подписался «Малый бизнес» из Москвы. У нас уже давно невозможно смотреть телевизор. Интересно, почему это. Поэтому... А, ну да, понятно. Поэтому все новости из газет. И когда вот вас ни разу не видел уверенно, то легко спутать с Чуровым. Не мешает
вам
это сходство?
Да, да, борода. У нас... Ну, можно, если, конечно, издалека.
Издалека. То есть видно, вот Чуров. Да. Вот Челенгар, ну, начинается. Да. Как дети ваши поживают?
Нормально, нормально. Дети вот, значит, выросли уже, работают. Дочка вот журналистом и где-то пытается издавать что-то из журналов.
Ксению многие считают очень активной участницей тусовок различных.
Ну, она,
как
она
как
в меня,
папа,
наверное,
относится.
Да.
Вы тоже тусовщик,
активная.
Да?
Ну, я хожу вообще. Я человек обязательный. Вот так. Я не потому, что...
Позвали, пришел.
Да, вот я сегодня какой-то там в театре была встреча. Я уже был в 19:30. Так? Потом какие-то передачи были. Я не отказываюсь ни от каких встреч. Хотя это действительно не так просто. Но я извиняюсь, что я несколько раз отказывался от вашей передачи. Просто я был
в итоге пришли, и мы вам благодарны.
Да, я с интересом отношусь, и мне очень приятно то, что сегодня такая без подготовки, как вы сказали, без охраны,
да,
и без помощников.
Без
я
без
даже не знаю, о чем вы будете говорить. А мне предупреждали, смотрите, там, значит, они что-нибудь придумают.
А тот
и так далее.
Придумывает, тот
да. Да, я думаю, что если нормальные люди, без дураков нечего придумывать.
Да, конечно. А сын занимается бизнесом?
Ну, он, да, занимается таким, где-то бутылки что-то там где-то делают.
Сдает бутылки, да, придумывает. Вы довольны тем, как судьба детей складывается?
Ну, вы знаете, они не женаты, поэтому я не очень вот,
не замужем. То есть вам внуков не хватает?
Нужно, да,
вам,
чтобы я начал воспитывать полярников.
То есть хоть кто-то, раз Николай отказывается, раз Ксения лучше здесь, в Москве.
Ну, я пытался сделать полярника. Он со мной везде бывает. Он вице-президент, у меня ассоциация полярников. И он со мной был в Антарктиде, и сейчас был в этой экспедиции. Я ему записки писал, там, если что-то, чтобы вскрыть после всплытия и так далее, и так далее.
Понятно. Значит, дети в полярники не пошли, естественно. Ну, внуков будем ждать. Сколько ждать, это, наверное, одному Богу известно.
Да.
Какие-то армянские традиции в семье есть?
Нет, жена русская у меня.
Совсем ничего.
Нет,
то есть откололись, да. Почти отрезанная ломоть.
Ну, я пополам, только. И я вырос в русской семье, поэтому совершенно так. Без отца, поэтому... Ну, внешне я, конечно, меня ничего не изменит.
Ну и зачем, с другой стороны,
есть у нас
Артур Челенгаров. А какие политические надежды связываете вас с ближайшим периодом, с четырехлетием?
Вы знаете, мне очень приятно, что руководство страны стало интересоваться Арктикой и Антарктидой. Я это ждал этого. Я думаю, что не доживу до этого, так? И это не просто на словах, а это и госсовет проведен в Мурманске в прошлом году, в мае месяце. Поднимались вопросы, связанные с Северным морским путем. Значит, есть система, связанная с обеспечением, освещением, космическим освещением арктических регионов. Связь, гидрография, информатика, природные ресурсы, метеорология и так далее, и так далее. Есть такая программа и возможности. И Антарктида. Значит, я надеюсь, что все-таки будет самолет взлетать на колесах, а садиться на лыжах. ИУ-114.
Угу.
Сейчас в Антарктиде тоже провели такую встречу, совещание. И чем больше людей из государственных структур, я очень знаю, что и Вадим Владимирович, и Дмитрий Анатольевич интересуются арктической тематикой. И это то, что и наградили нас.
Их тоже повезете?
Ну, это
вместе с князем Монако?
Мы готовы. И с князем Монако мы планируем в этом году экспедицию в Антарктиду. Правда, он жениться вот собрался, я знаю, так?
Но с женой вместе.
Да,
свадебное путешествие.
Я думаю, что нет. Мы хотели серьезную экспедицию вместе по Антарктиде, связанную в том числе и с нашей буровой работой на станции «Восток», связанной с проникновением в подземное озеро. Ну вот интерес есть с его стороны, мне приятно с ним общаться. Я встречал его в точке полиса, когда он достиг его. Вот хочу встретить Шпаро, Матвея, который через несколько дней слетает туда. Я вообще стараюсь, значит, вот в движении находиться и не выпускать ничего, что делается в Арктике и в Антарктике.
Ну, Конюхову не полетите на его
Федя,
корабль.
Я хочу только пожелать счастливого плавания. Я туда это я был в этом, он назвал вчера ад, а я, когда в 85-м году спасал на Владивостоке ледоколе Сомов, это, вы знаете, 40-е неистовые, 40-е ревущие, а 50-е неистовые. Вот Федя в неистовых, это ад, действительно. И ледокол, который не способен, ну, 16 метров волны, вот я замерял высоту.
16 метров.
Понимаете, это сегодня это почти что зимняя Антарктида. Это очень опасное все это дело. Но мы шли спасать Сомова, и поэтому нас ничего не могло остановить. И не остановит сегодня в исследовании Арктики в доказательстве того, что Россия прорастает арктическим шельфом. Меня не остановит уже.
Сколько раз вы были на полюсах? Со счета
сбились, много, уже,
наверное.
Много, много.
На Северном чаще, чем на Южном?
На Северном много раз, но Южный полюс тучный раз 6-7.
Ничего, ну, так это на Северном уже, наверное, десятками.
Да, а Южный полюс, он американская станция, там надо разрешение получать, чтобы туда попасть. Это их станция, это их собственность, и там надо Госдеп писать письма, чтобы туда попасть. А тем более долететь.
Артур Николаевич Челенгаров был гостем программы «Без дураков». Спасибо вам огромное, Артур Николаевич, за то, что пришли и ответили на наши самые разнообразные вопросы, которые нас интересовали.
Спасибо, удачи вам большое в вашей деятельности.
Да, спасибо.